Всем привет, меня зовут Маша. Мы продолжаем записывать подкасты в Москве. Сегодня у нас в гостях Ирина. Ирина, здравствуйте.
Добрый день.
Ирина, расскажите, в каких методах вы специализируетесь, чем вы занимаетесь? Вообще, я считаю, что сегодня у нас будет очень интересный выпуск, потому что у нас еще не было психологов, которые специализируются на том направлении, в котором Ирина работает.
Ну, у меня есть действительно очень узкая специальность, и я танцевально-двигательный психотерапевт, терапевт выразительными искусствами. И, ну, действительно, на протяжении всей своей профессиональной жизни не перестаю учиться постоянно. И поэтому, конечно, есть и более, так скажем, широкие школы, которые такие более объемлющие, как психоаналитическая ориентированная психотерапия или психодинамическая терапия, или гуманистический подход в психологическом консультировании, известный благодаря Карлу Роджерсу. И много я даже не буду перечислять, потому что это несколько страниц. Но действительно, наверное, моя самая главная идентичность профессиональная – это я танцевально-двигательный терапевт. И я клинический психолог. Вот как-то так, если коротко сказать.
А почему так может происходить то, что люди выбирают не входить в контакт с жизнью, а как будто бы просто наблюдать?
Ну вот вы сами произнесли самое главное, да, не входить в контакт. Вот опять за этим может стоять встреча с какой-то собственной болью, страданием, с какими-то страхами, тревогами, да, и человек тогда как бы уходит. Потому что вся жизнь есть коммуникация. И вот на самом деле коренное определение танца в танцетерапии, да, что танец — это коммуникация.
Да.
И вот вызов жизни в том, как оставаться в коммуникации с собой, в коммуникации с миром, да, вот с другими людьми. Вот эти разные уровни коммуникации.
Да.
Потому что, например, да, если я боюсь отвержения, да, то есть, ой, как меня примут, не примут, я лучше здесь. А можно мы не будем записывать сегодня подкаст? А можно я лучше напишу доклад и прочитаю? Ну, потому что я боюсь, например, проявиться. А вдруг я скажу что-то, что осудят?
Да, что кому-то не понравится?
Я боюсь отвержения, и тогда я немножко замыкаю. Да, я боюсь проявиться, я ухожу из прямой коммуникации. Да, вот, ну, то есть, ну, это такое одно из самых частых, как бы немножко спрятаться, да, или, ну, вот, там, ну, как бы, да, там, мир, как бы, небезопасный, враждебный. С этой установкой вообще очень тяжело жить, хотя ее много. Но она связана, эта установка, все равно с ранним развитием.
Да, вот как раз я даже хотела сказать, что мне кажется, это какие-то уже трансгенерационные паттерны, которые как бы передаются из поколения в поколение, и нас, в принципе, многих с этим воспитывают. То есть это то, что мы ощущаем как-то невербально или вербально от родителей, от общества, что не высовывайся, сиди тихо, не проявляйся, как бы там громко не шуми, громко не играй, чтобы никому не помешать. И, конечно, это все запечатленное в детстве переходит в жизнь.
Конечно, мы все родом из детства, и, как говорится, если говорить про путь души, эволюцию души в этом мире, да, мы говорим, нам всегда достаются самые сложные родители.
Да.
Самые сложные испытания, самые сложные родители. Но если посмотреть на это, да, что просто для того, чтобы душа все равно нашла свой путь, не сдалась, нашла, воспиталась,
да,
в этих сложностях.
Да.
И вот тоже хочу сказать, я в свое время работала с диадами «Мама-младенец». Вообще, я считаю, что тоже один из потенциалов танцетерапии. Вообще с этим нужно очень сильно работать, с ранним взаимодействием.
Yeah.
Потому что вот как раз доверие к миру закладывается даже, знаете, от того, как мама держит ребенка на руках. Вот я, конечно, работала со сложными случаями, да, где, ну, там часто связано, там, не знаю, с реанимацией, с очень сложными родами, ну, то есть И это было очень видно, да, когда вот внутренняя тревога мамина, да, то есть передается ребенку. Потому что если я тревожна, да, то есть я не могу быть до конца, я не дышу глубоко. И ребенку неудобно, потому что тревога, как будто бы она, знаете, как, она фрагментирует. Как бы руки отдельно, центр отдельно. И когда держишь младенца, да, то есть оно как бы.
Да, ребенок не чувствует какой-то целостной опоры и безопасности.
И именно через вот это первичное держание на руках закладывается доверие к миру. Представляете? Потрясающе. Для младенца, да, то есть вот мама или тот человек, который исполняет эту роль для малыша, да, является всей вселенной. Ну, то есть ребенок не дифференцирует, младенец. И тогда а мир его очень наполнен ощущенческими вещами. Представляете, да? То есть держа малыша на руках, и вот я, например, даже тоже вот на своих сессиях, да, то есть просто дыша, то есть и младенчик просто вот застывший немножко, и дыша, соединяясь, заземляясь, мама расслабляется, начинает дышать, смотрит, да, да, смотрит. И это было всегда, знаете, как чудо, да? И младенец прямо вот оживает.
Вот, и прибавляется у младенца доверие миру.
Конечно, да. Это очень важно, да, вот это дыхание вместе, вот это первичное объятие, потому что оно сообщает, да, вот как бы, добро пожаловать в этот мир, мир безопасен.
Да, да.
И очень важен вот этот контакт глазами. Он очень важен, потому что сейчас, когда много видео, да, то есть очень многие родители начинают смотреть на своего ребенка через призму камеры телефона.
Да, да, да.
Вот я очень призываю, вот нельзя. Вообще, да, то есть вот камеры, телефоны надо убрать, ну хотя в первый год 100%, если можно до 3 лет, потому что где-то вот в 2 года, когда ребенок начинает ходить, вот, вот это вот будет тогда задача вот такой презентации. Вот он я! Я встал, и вот он я! Фотографируете. Что, вот он я! Вот, но до года, конечно, когда он еще не владеет вертикалью, нужен непосредственный контакт, прям вот глаза-глаза и телесный контакт. У нас, например, очень сильная питерская школа, они занимаются вот как бы лицом матери, да, младенец. Мне очень жаль, что вот они тоже не восприняли сильно, что на самом деле не только лицо, все тело участвует. Вот это очень трудно донести даже до наших вот учёных.
Да. Конечно.
Но это очень важно, потому что не только лицо, вот это держание, вот я, как я сказала, да, вот это дыхание. И тогда, когда мама в контакте, да, вот не только вот с своей тревогой, что объективно, там есть про что тревожиться, но совладание, да, то есть здесь появляется мягкость, да, и вот тогда ребенок может прильнуть вот этот выдох. Да, то есть и тогда тело к телу, да, вот, вот оно, как вот эта связь, контакт начинает приходить. Вот. Ну, то есть это очень такие ранние штуки.
Ирина, я еще хотела с вами обсудить духовность. Да, тоже долгая и интересная тема, потому что я знаю, что вы в своей работе совмещаете еще такие более неклассические психотерапевтические методы. Расскажите об этом и расскажите, почему вы пришли к этому, что вас на это вдохновило, и, может быть, вы ощущали какие-то что-то, что вы не могли достичь с помощью именно классической психологии.
Тоже немножко истории, прям будет самораскрытие. Когда я танцевала, вот мой период такого активного танцевания, я еще занималась параллельно тайцзи цуань. И тоже развивалось такое вот какое-то трансцендентное чувствование, видение, не знаю. Сейчас скажу страшную вещь, астральные путешествия. Но я хочу сказать, ту информацию, которую я тогда получила, мне хватило на 20 лет жизни. Это внутреннее такое знание, действительно, такая вот трансцендентное. И я столкнулась в какой-то момент с таким опытом, что я поняла, что моя психика вот просто даже не выдерживает ту информацию, которая проходит через меня. И не тело, не знаю, я просто вот не выдерживаю. И я, как говорится, закрыла эту главу моей жизни от страха. и побежала в психоанализ. Вот, учиться заземляться в теле, в реальности, ну, вообще заземляться вообще. То есть я поняла, что мне нужна очень сильная эго-ось.
Да.
Мне очень нужен крутой, сильный контакт с реальностью, потому что я вообще летучая.
Астральные путешествия.
Легко. Вот, но в какой-то момент я почувствовала, что это как-то опасно для моей психики, реально. Вот, и это тоже был один из мотивов вот, прихода именно в психоаналитические подходы сначала. А, вот такие очень. И, но мир невидимого меня манил всегда. Вот я как-то очень чувствовала, ну, наверное, вот это вот невидимое измерение. Это всегда было для меня так. И в какой-то момент, когда... Кстати, вот во сне мне снились сны только при высокой температуре. Мне начали сниться сны вот как раз когда я... А, нет. Ну, где-то да, вот я начала заниматься танцем, вот, mm-hmm. и потом появилась психология, мне стали сниться сны. И для меня это был очень интересный мост между, ну, как бы вот сновидческой реальностью, невидимой реальностью и реальной реальностью. Yeah. Я там находила очень много подсказок вообще для себя, особенно про мои отношения.
Mm-hmm.
Вот прямо вот сон в руку. Для меня было очень много подсказок, как будто мое сновидческое пространство меня готовило к некоторым непростым встречам с реальностью или в реальных отношениях с какими-то вещами, чему я очень признательна. Вот. И отсюда тоже появился мой интерес к сновидениям большой. И ну, я как-то очень боялась. Но меня очень влекло, очень влекла вот эта вот невидимая зона, так скажем, какого-то вот прямого опыта, прямого соприкосновения вот с этим большим, mm-hmm. где переживаешь абсолютное единство со всем и вся. То есть мне эти состояния были доступны.
Yeah.
Я думаю, я сейчас, когда вспоминала потом свой какой-то путь, осмысливала, на самом деле мне эти состояния были знакомы с детства.
Mm-hmm.
Вот как бы вот это вот полного единения какого-то. Я могла это чувствовать, когда даже была очень маленькая. Но моя, росла я в советскую эпоху, и моя семья отнюдь не была религиозной никоим образом. Потом я там находила старые спрятанные иконы бабушкины. Говорила, что это? Ничего. А так не было какой-то, да, вот воцерковлённости или какой-то религиозной культуры, не было. Я росла в советское время. Но вот этот зов я чувствовала всегда. И помню, когда я вот уже про танцетерапию стала и читать, и изучать. И в некоторых там учебниках есть, да, что первыми танцетерапевтами или экспрессив-арт-терапевтами были шаманы.
Да.
И я помню, как мне привезли книжку на английском про целителей шаманов. Я помню, я начинала читать, и я прямо между строк улетала прямо mm-hmm. куда-то в путешествие. И я понимаю, что я на одном абзаце, а у меня так много всего произошло, так что-то происходит. И у меня всегда, я на самом деле всегда хотела вот повстречаться, думаю, вот, вот индейцы, вот шаманы, вот там medicine man их, или куда-то, мне все время хотелось. Представляете, однажды я преподавала в программе по перинатальной психологии, там люди съезжались со всей страны. И вдруг ко мне подходит в конце моего курса, я преподавала выразительное, ну, терапия искусствами, да, при беременности вообще. Вот. И ко мне подходит женщина и говорит, я вот врач, неонатолог из Тувы. Я вот думаю, что именно ваши методы очень подойдут именно нашему народу.
Да.
Я так, хотите приходить? Я говорю, да.
К шаманам? Да, конечно.
Это правда была прям такая вот встреча. И... И я поехала.
Mm-hmm.
Вот. И я очень, мы очень много лет дружили. На самом деле, она рано ушла из жизни. Был потрясающий человек, доктор. Я говорила, ты моя старшая духовная сестра, Бакма Салчаковна. Вот. И благодаря ей я тоже познакомилась с живыми шаманами. Я познакомилась благодаря ей с верховным шаманом Тувы. Тогда, в те годы, был Мангуш Бурахович Кинин Лапсан. Тоже мы так... Он не каждого принимал. пришли, он так сел рядом. Это психолог. Говорю, психолог. Я мифолог. И вот, говорит, какой месяц? Он всегда смотрел по астрологии. Когда родилась? Я говорю, тогда-то. Моя планета, будем дружить. И мы дружили, на самом деле, много лет. И он тоже уже ушел из жизни. Но мы действительно, когда я приезжала, я навещала его, мы несколько, мои приезды встречались одно количество раз. Хорошо беседовали. Вот. И также я познакомилась, вот он стал тоже моим другом хорошим, Адыгол Хиртекович Самдам. Он сейчас один из таких старших уже шаманов, ему за 75. И он очень много рассказывал мне про устройство миров, про путешествие души. Ну, я очень благодарна ему, потому что он тоже открыл для меня вот этот мир невидимого, как слушать его. И тоже в моих каких-то сновидениях я говорила, так вот мне приснилось то-то, то-то. Это как? Это правда или это фантазия? Это фантазия. И потом, а вот мне вот такое случилось, вот такое путешествие во сне было. Это как? Это моя фантазия. А это правда. Я думаю, как понять? Как понять? Вот. И знаете, на самом деле, я думаю, что вот сейчас уже прошло больше 15 лет. Я думаю, что внутри мне пришло вот это знание. Я очень точно внутри. Вот эта настройка, я знаю, вот эта фантазия. А вот это правда. Mm-hmm. Как я это знаю, я не знаю. Но я точно внутри, вот много лет прошло, и я понимаю, вот эта настройка как-то вдруг простроилась. И я точно могу сказать, ну, по каким-то внутренним. Это да, а это фантазия, это хорошая развлекуловка, такая хорошая воображение. Развлекаловка такая, да. Вот, то есть, да. Вот, и иногда ко мне приходят люди, которые тоже с этим же верованием. И тогда я беру бубен, и мы идем в путешествие.
А какие вы, может быть, запросы работаете, решаете, вот именно что-то связанное с шаманизмом? Или это уже такие глубинные запросы, там, про какой-то смысл жизни, какой-то контакт с высшим миром?
Вы знаете, очень часто это бывает путешествие, когда душа заблудилась где-то. Очень часто это связано, что как будто бы, ну, как бы где-то душа блуждает. И бывает, что это связано с кем-то из предков, из предыдущих поколений. И в таких ритуалах, да, то есть мне важно разделить и помочь, например, да, например, духу умершего, который все еще очень рядом, да, то есть отправиться на землю предков, как бы, и, ну, то есть, чтобы человек, ну, немножко отпустил, да, то есть, потому что вот это вот зависание иногда между мирами, так называемое, да, это когда бывает? Когда в роду, например, есть неотгорёванные потери, неотгорёванные горе, и иногда мы даже не знаем, как это действует. Кстати, ну, здесь даже шаманизм не обязательно. В расстановках тоже это очень хорошо видно. Такой тоже популярный метод сейчас видно. И например, да, такой ритуал помогает встретиться, как бы договориться с этим духом и помочь ему уйти, бы отпустить его.
Да. А во время таких ритуалов, вы что-то видите или слышите, или это просто интуитивно вы ощущаете, что нужно сделать?
Вы знаете, у меня разные годы по-разному. Наверное, что-то тоже у меня внутри меняется, развивается. Когда я начинала, у меня был очень сильный визуальный ряд. Ну, то есть я прям чувствовала, видела прям очень сильно. Сейчас как-то это по-другому стало происходить. Вот у меня какое-то ощущение, что это вообще про какое-то другое измерение. Я не могу это ни в словах передать, ни описать в какой-то форме. Но тоже как-то одна коллега, практикующий психолог-шаман, сказала, это ясно знание у тебя. Да. О, слава богу, я хоть знаю, как это называется, я не понимаю.
Да.
Вот, но это действительно... Я чувствую какие-то некие энергии, иногда тут, ну, как бы приходит как яснознание, да, вот такое сейчас. Возможно, это тоже дальше потом поменяется. Это если вот говорить Иногда я тоже могу сама пойти в путешествие для себя.
Ну, то есть получается, что в такие моменты вам приходит ответ на какой-то важный вопрос, куда дальше идти, что делать, вот какие-то такие важные вещи.
Да. Вот, и ну, ещё про психологическое пространство я тоже вот поняла, что мне не обязательно брать в руки бубен, то есть он у меня как будто внутренним... Я могу взять, да, то есть, а могу нет. Я могу совершенно тоже сделать ритуал и без бубна, но, например, да, то есть, или создать человеку какое-то обережное пространство, да, то есть, или то есть немножко отпустить, позаимодействовать со страхами, отпустить, опять выстроить какое-то обережное что-то внутри. Ну, то есть, мой инструмент танцетерапевта тоже мне совершенно абсолютно позволяет это делать. Но да. Внутренне я активизирую внутреннего шамана. Человек даже может не знать об этом. Но я знаю, что да, вот мой внутренний шаман работает в этот момент.
Как вы определяете, кому из ваших клиентов больше подходит психология, классическая психотерапия, либо что-то такое более духовное? Или к вам сразу приходит с конкретным запросом? Нет,
очень все разные. Очень все разные. Я бы так сказала, я очень внимательно слушаю. Я очень внимательно слушаю, что, как, да, и что работает для человека, что не работает для человека. И я обнаружила, что на самом деле, вот особенно когда мы имеем дело с ранней травмой развития, детского развития, вот, что человек, кому доступен, кто как бы допускает до себя, да, вот этот мир невидимого, мир Бога, да, то есть те, кто, по сути, верит в Бога, им легче. И даже легче помочь. Потому что, ну, вот я помню, у меня был один случай, когда я вот понимаю, что, ну, как бы вот нужно расширить, чтобы выйти за вот эти пределы, нужно немножко как бы выйти вот туда, в трансцендентное, да, вот
в другую,
туда,
к Богу, да, в другую, да, плоскость.
И человек, который очень много, да, то есть ходит на тренинги, там еще. Ну, вы столько, вы интересуетесь, да, вот этим миром невидимым, мир психического, это невидимый мир. А вот что, я прям, а вот вы верите, вот, а вот что про Бога? Вы верите ли вы в Бога вообще? Вот? Нет, я материалист, и я не верю. Ну, я думаю, ну, на самом деле жаль, ну, будем искать другие способы. Да, но, наверное, в данном случае вера в Бога могла бы больше помочь.
Вообще, мне кажется, что сейчас очень большой интерес вот к теме духовности, к теме разных практик, но в то же время это часто бывает так, то, что люди не очень чувствуют, где истинное и где, ну, грубо говоря, их там обманывают, и ничего не происходит. И, к сожалению, люди идут к специалистам, которые не решают их проблемы. И, возможно, человеку было бы полезно пойти к психологу просто в классическую терапию, но нет, это как бы происходит в формате бесконечных там астрологов, тарологов, и вот как бы вот... И человек в этом запутывается.
Ну да.
А почему так происходит?
Ну, опять же, да, всем хочется волшебной таблетки, чтобы было не больно и было не больно быстро. И вообще, чтобы не испытывать боли, чтобы было всегда хорошо. Ну, на самом деле, я бы никого не винила в этом, это очень естественно. Потому что правда, где-то внутри каждому из нас хочется, чтобы было хорошо внутри, и жизнь была хорошо. Но все действительно, у каждого есть очень свои вызовы. Вот, и понятно, что людям хочется, чтобы вот быстро, быстро. Оно быстро не получается. Правда. И очень многим не просто это принять, на самом деле, да, вот. Или вот у меня вот так, я хочу другую жизнь. Ну, нельзя, знаете, вот как нарисовать другую жизнь. И невозможно изменение без принятия того, что уже есть. Да? То есть я всегда говорю, то есть сначала укорениться в том, что есть. Возможно, отплакать то разочарование, что вот моя жизнь сейчас не вот такая, а вот такая. Но любое изменение, знаете, это как земля. Да, чтобы вот идти, нужно оттолкнуться. Тогда есть шаг. А если я вот мне не нравится, как у меня есть, давайте сделаем другое. Земли нет, толчка нет, шага нет. И тогда, да, человек ходит к одному специалисту, к другому, везде неправильно. Вот. То есть действительно, но я думаю, что в этом и есть вот эти наши испытания, да, то есть когда человек в какой-то момент говорит, да, наверное, надо посмотреть глубже, встретиться с тем, что есть, какое бы оно ни было, надо это выдержать, надо это прожить. Ну и тогда мы пойдем дальше. И тогда ну, оно, вот это развитие, оно складывается. Вот.
А вы еще работаете с Таро?
Угу. Вот мой интерес как раз, мне вообще интересно развитие, да, эволюция души, мне прям вот эволюция души. И вот этот интерес к эволюции души и завел меня, да, в Таро. И, наверное, еще один момент, да, то есть видя, да, когда сейчас действительно так много неизвестного, да, так много тревоги, что действительно хочется вот сказать, а правда? Вот или неправда? Вот это вот мне верно или неверно? И мне тоже хотелось иметь такой инструмент помощи, да, вот, ну, где иногда, да, ну, вот выдохни, просто отпусти, вот все верно, фух, не сомневайся больше. Вот, но мое отношение к Таро действительно, что оно не должно быть, ну, как бы, да, основным. А давай еще раз, еще раз. Ой, вот этот мне расклад не понравился, давай еще раз. Так не работает. И, наверное, вот моя философия такая, что не надо лишний раз беспокоить информационное поле.
Да, потому что, вот, кстати, вы сейчас очень правильно сказали, потому что мне кажется, что часто люди там расклад дня. Какие сегодня у меня вообще, что будет? И вот это вот начинается то, что человек каждый день начинает это все просматривать. И я в этом вижу некий уход от реальности. Вместо того, чтобы быть готовым прожить любой день и столкнуться со всем, что он принесет, как бы вот хочется, Маша, сразу изначально всё понять. Что,
я думаю, что вот как раз вопрос мотивации. Да? Вот в ежедневном раскладе как такового нет ничего такого плохого.
Ну, если это не из-за тревоги.
Вопрос, для чего это делается, да? Потому что вот в моём обучении у нас тоже там была прям практика ежедневного расклада. Вот для меня это скорее было как сонастройка, да, то есть для меня было как бы сонастройка с космосом, со Вселенной, да, то есть а что ты мне сегодня говоришь, моя дорогая Вселенная, да, о, а интересно, как эта энергия будет в жизни сегодня, в сегодняшнем дне. Mm-hmm. Для меня это скорее было вот как диалог, как сонастройка с большим, да, вот так, как говорится, какая моя рекомендация космоса для меня сегодня, о, как интересно. И надо сказать, что иногда как-то было очень понятно, иногда не всегда понятно. Ну, ну на самом деле, да? Вот. Но если это действительно просто, так, скажи мне, я не хочу себя не чувствовать, не думать, ну, нет, это не так. То есть самое важное, вот, что мне еще второе нравится, она не убирает никак ответственности человека за происходящего. То есть там на самом деле... То есть это есть информация, но как ты ей распорядишься, это абсолютно твой выбор.
Ну, если условно человек делает расклад, и там плохие карты, но это человек вряд ли туда пойдет, даже если он до этого, допустим, хотел, и, возможно, ему нужно было бы пройти этот опыт, и, может быть, это был бы его какой-то урок и рост, а вот человек увидит там какие-нибудь нехорошие карты и не пойдет туда.
Ну, человек, понимаете, может быть, это иногда предупреждение, потому что мы смотрим, там есть карты, которые нельзя избежать. И тогда это как подготовка к тому, что так может быть. А, ну, так скажем, да, то есть, ну, и человек как бы соглашается внутри, например, да, потому что есть вещи, которые можно скорректировать, а есть, которые нельзя скорректировать. Но тогда вдох-выдох, готовься, ну, мы можем как бы... Готовься к этому.
Ну, это должен быть прям высокий уровень осознанности, да, чтобы с этим взаимодействовать. Конечно. А мне кажется, что сейчас это редко у кого есть.
Ну, мне иногда... Ирин, кинь мне Таро. Я говорю, я и так тебе могу сказать.
Да.
Вот, ну, конечно, на самом деле, то есть я, конечно, ну, больше стараюсь, чтобы человек, ну, как-то был именно в контакте с собой. Я заметила тоже, знаете, когда... В контакте с собой расклады ясные. И иногда вот не в контакте, мутота.
Ну да, потому что, мне кажется, когда у человека внутри есть вот эта несогласованность, то есть я там хочу одно, а делаю я другое, а думаю я третье, и вот нету какой-то внутренней структуры и четкости, конечно, как бы вот эта хаотичная энергия, которая разрозненная, она им будет показываться.
Но она показывается, да, ну то есть иногда, иногда карты бывает хороший инструмент как бы поговорить об этом с человеком. Как будто,
ну да, да. Вот, ну и... такой немножко как проективный механизм, чтобы, да, человек рассказал что-то. Да,
да, да, то есть и почему нет, то есть иногда вот просто послушать другой ракурс, это тоже расширяет. Угу. Опять, ну дальше человек, как он это воспримет, будет ли он это использовать или забудет. То, что вот нельзя, то, что когда вот, о, мне это не понравилось, давай еще раз по-другому. Вот это нельзя делать. В принципе, принцип такой, первый расклад, он истинный. Все остальное, да хоть переделайся, уже все.
Ну да, но, кстати говоря, я где-то слышала, не знаю, насколько это правда, что вообще вот как бы расклад, он даже наоборот усиливает что-то, что должно было бы быть. То есть если вначале это может быть такое, как некая вероятность, что когда ты уже эту вероятностную реальность простроил, ее там посмотрел, что, ну, ты ее немножечко усилил, что она скорее...
Ну, или она начинает, действительно, когда открываешь карты, да, да, то есть эти энергии начинают, ну,
да,
работать.
Да.
Но, в принципе, для человека, идущим путем развития, да, то есть иногда вот как бы актуализация каких-то вещей, вот это вот я иду навстречу, да, то есть как-то хорошо работает. То есть, ага, окей, идем.
Ну да, да, да.
Вот. Но иногда я для себя я тоже использую, когда слишком много выборов, это невозможно. Но это плохо для человеческой психики, большое количество выборов, правда. Вот. Я человек, который иногда, ну, мне трудно. И я иногда смотрю, как бы, что будет. О, это сразу отпадает. Вот здесь посмотрим. Ну, из двух мне уже легче выбрать. То есть очень хорошо иногда смотреть благоприятность путешествий. Если у меня есть несколько вариантов, я могу посмотреть прям по датам благоприятность путешествий. Очень помогает. Вот немножко, знаете, потому что действительно множественность выбора, оно тоже создает свой невроз.
А если у человека контакт с собой, с миром и с интуицией? Как бы, ну...
То же самое, оно просто подтвердит, например. Или вообще можно не...
Ну вот да, мне просто кажется, что когда человек в контакте, ему... как бы можно не смотреть, он так почувствует, что вот, допустим, я могу поехать вот в 5 мест, не знаю почему, интуитивно хочу сюда, вот в эти даты. И вот как бы это...
Абсолютно. Знаете, я вообще вот именно за интуицию, но одно другому не мешает, потому что мы тоже бываем в разных состояниях. Еще раз, да, вот просто, может быть, иногда поговорить с большим миром, да, то есть просто как коммуникация. Вот мне, например, я обожаю расклад ауры. Вот. Потому что он очень близок просто к размышлению о своей жизни. Он большой, то есть там есть немножко вот такая как бы эзотерическая часть, там и есть, ну, событийная на месяц, да. И, ну, она просто помогает поразмышлять, как бы немножко открыть, да, то есть посмотреть, да, вот какие энергии, что... Вот оно как медитация прям. Вот мне очень мне ближе вот такой, как бы, да, вот не конкретно там, да, вот мне сейчас идти направо или мне идти налево. Мне ближе, конечно, вот такое вот размышление. Вот я просто тоже очень чувствую этот расклад. Мне прям... Там много информации. Вот. Но тоже интересно, вот как люди по-разному тоже на это опираются. Ну, кто-то берет много из этого, кто-то не очень. Но все равно, да, вот эти энергии, как бы они все равно работают на благо. Они помогают человеку, ну, как бы все равно раскрывать свою жизнь. Как бы немножко тоже такой шаг навстречу, например.
Ну, это шаг навстречу контакту с собой, да, в любом случае, да, да.
Вот. И поэтому я еще раз в своей коренной идентичности остаюсь психологом, танцетерапевтом, потому что моя основная задача, конечно, это вот сопровождать человека на его пути к себе. Да, вот исключительно.
Да.
В этом вижу свою миссию.
Ирина, а почему часто люди, которые увлекаются духовностью, эзотерикой, они как будто бы немножечко начинают терять контакт с реальностью, и у них может быть вот в таком проявленном мире все не очень хорошо, но условно они зато там медитируют весь день или что-то такое. То есть прям вот люди улетают же в это.
Да. Но здесь, я думаю, знаете, на самом деле тоже есть люди, которые рождаются, скажем, с высокими вибрациями, да, то есть, но иногда вот этот психологический уровень, в том числе адаптация в жизни, да, он не, остается непроработанным. Это один момент, да. А второй момент, я бы, наверное, здесь еще сказала, как бы такой, как защитной реакции, такой улете или уходе в духовность от жизни. Да, то есть, когда не решены какие-то задачи развития, когда не решены какие-то, может быть, не прожиты какие-то тяжелые чувства, и человек отрицает что-то в себе, он как будто ищет спасения в этом большем, да, то есть он как будто уходит туда, да, то есть, чтобы не соприкасаться вот с этим уровнем. Ну, это тогда уход. Такая псевдодуховность получается, да, что я не знаю ни своих чувств. Или... Я помню, я только начинала преподавать давно-давно, но это я прям запомнила. То есть моя задача была, я преподавала консультирование, нужно было пригласить разные чувства. Ну, мы что-то вот я называла разные чувства, или, может быть, вы злитесь-то когда-нибудь. Я помню, как одна женщина сказала мне: «Я никогда не злюсь». Это прям вот классика, вот... Я это увидела воочию, как это происходит. Вот это вот очень сильное отрицание, да, себя, наверное, своих чувств. У нас у всех есть свои темные стороны, еще раз. И невозможно прийти к себе истинному, да, вот к тому своему вот трансцендентному, да, вот где та частичка Бога, я верю в это, что в каждом из нас есть эта частица. Но невозможно, да, вот не пройдя темную сторону. Невозможно. Вот. И поэтому духовный человек все-таки это все равно человек, который умеет адаптироваться в этом мире.
Да,
потому что, ну, так скажем, да, если взять, ой, мне такой будет салат из всего, да, то есть систему чакр, да, то есть, ну, есть как первая, вторая, третья, четвертая, пятая ступенька, ну, все равно невозможно переступить. Да, то есть и часть, например, социальной реализации — это тоже часть ступеньки. Но некоторые люди, да, перешагивают, но она тогда остается вот этой вот пустотой. Да, то есть я так часто думаю про, например, развитие вот с позиции такой психодинамической, психоаналитической. У нас в каждой стадии, да, есть кусочек развития. И у нас есть вот психоаналитическое понятие, да, некой фиксации развития. Да, то есть там, где человек как бы, он, ну, может быть, не прошел, не завершил эту стадию, но она оказалась слишком сложной. И даже если потом он перескочил, да, вот это чувствуется как такой шаткий кирпичик. Ну, как бы малейший там дзынь в судьбу, да, то есть он выскакивает, и человек проваливается туда. Вот для меня и в моей работе очень важно, да, вот как бы вот эти вот кирпичики чинить. Поэтому я в работе, как бы, наверное, для меня, наверное, очень важно моя собственная какой-то, мой собственный какой-то духовный путь, да, вот как это, не знаю, мой диалог с Богом. Он мне помогает восстанавливаться, не знаю, сонастраиваться, расширять мое сознание. Потому что есть люди, которые действительно, ну, лично вот бросают мне вызов. Я дохожу до пределов своих границ, думаю, так, я вот не знаю, как с этим быть, как мне это выдержать, как мне практиковать это принятие здесь. И тогда я иду в свою практику. Вот, ну, расширяю свои границы, ищу, восстанавливаю свой центр гармонии и так далее, чтобы прийти дальше в работу. Но вот в работе мне важно вот делать очень скромную работу, вот чинить эти кирпичики, да, чтобы у человека был вот этот фундамент, и человек мог заземлиться в себе и вот в этом самопринятии. Потому что я думаю, что для душевного, духовного исцеления вот этот момент согласия, глубочайшего согласия с собой, со своей жизнью и с миром, это вот вообще вот такая вот прям очень целительная точка. Но чтобы в нее прийти, у нас у всех свои испытания.
Ну, конечно, да. В принципе, я считаю, то, что вся жизнь развития, мы проходим свои уроки, и у каждого вот есть какое-то количество уроков, которые он должен пройти. И как бы ты от этих уроков не спрячешься, не сбежишь. Твой духовный рост в том, чтобы проходить эти уроки и каждый раз на каждом новом этапе что-то новое осознавать, понимать про себя, про мир, понимать, что, ну, наверное, вот все вот так вот, и мне нужно с этим что-то делать и идти вперед.
И мне кажется, все равно людей больше сейчас появляется, которые интересуются психологией, много знают. И ну, тоже ваш подкаст призван тоже принести, не знаю, свое знание, да, свое осознание в эту область. Потому что когда я начинала, да, то есть это было вообще что-что, психология, не-не-не, иди, я не псих вообще. Сейчас тоже это еще есть. Но все равно общество поменялось, я этому очень рада, что ну, действительно столько узлов оказалось у нас уже и родовых, и, как вы говорите, да, вот то есть понятие трансгенерационной травмы. Их нужно развязывать, эти узлы. Это возможно, но это большая внутренняя работа. Но она очень благодарная. Вот, я думаю, это возможно.
Ну, в любом случае, сейчас действительно очень много доступных знаний и по психологии, и по духовности. И то, что люди могут найти то, что им близко. Главное — не уходить в крайности, не уходить в какую-то совсем сильную эзотерику. Не думать то, что есть очень короткий путь решить все проблемы и быстрый.
Это, во-первых, это циклично. Это вообще на всю жизнь. Да, вот, и у нас есть вот эти циклы развития, возраста. Мы все проходим неизменно. Да. То есть нельзя решить один раз. Решил кризис, и невозможно. Вот, то есть пусть все время жизнь дает вызов. И это интересно. Это очень интересно.
Но это всегда открывает возможность для дальнейшего роста. И, конечно, с этим осознанием ты же сам внутри меняешься. С каждым этапом что-то внутри тебя пересобирается, и ты по факту становишься вот другой личностью в чем-то.
Хотите, я просто немножко расскажу из лично. Ну, я просто не раскрываю истории моих клиентов, пациентов, но могу про себя сказать. Например, я думаю, что психология тоже не просто так приходит. Я была очень депрессивной девушкой. Очень много плакала. И в какой-то момент даже мне говорят, у вас неврологическая депрессия, потому что у вас там что-то там нарушено, вы все время будете. Это ваша психология вообще, забейте, вот вам таблеточки, вам пить всю жизнь, ну, как бы потому что у вас там что-то, ну, в общем, неважно, там кровотоки, неважно. Вот. Но я не сдавалась. И действительно... В терапии, да, то есть оказалось очень много непрожитого, особенно военного горевания, военных потерь вот в Великой Отечественной войне. То есть там выкосило очень много в роду. И оказалось, что это было не прожито ни моей прабабушкой, ни моей бабушкой, ни моим папой. Это по его линии особенно сильно было. Боже мой, сколько я рыдала. Несколько лет. Притом это, я не могу сказать, что это было очень приятно. Это было очень сильно. Иногда мне казалось, что я вообще из этого просто не выберусь. Но я отгоревала все потери. И знаете что? Ну, нету. Вот этот приговор, да. Ну, у вас будут типа циклические, в общем, депрессивные состояния. Это не психологические, это неврологические. Этого нет. И этого нет уже, дай бог, лет 20.
Угу.
И это совершенно другое качество жизни.
Да.
Так что это все возможно.
Да. Главное все осознавать, как это можно излечить, как это можно исцелить.
Вот, знаете, и это я считаю, что очень индивидуально.
Да.
Конечно, можно читать много книг, и некоторым помогает. Опять, если все готово, да, то есть оно помогает.
Угу.
Но... Я очень верю в индивидуальную работу, потому что у всех очень свой очень неповторимый путь.
Да.
Вот, так что так.
Спасибо вам большое. Было очень интересно все обсудить. Я думаю, что, послушав наш разговор, многие что-то полезное и интересное для себя узнают, почувствуют и будут жить более счастливо, хотя бы немного.
Я очень желаю каждому находить внутри себя радость жизни, несмотря ни на какие испытания. Есть большой вызов остаться любящими и радующимися жизни. Вот я очень желаю искать каждому вот этот свой танец внутри, танец, который празднует жизнь. Спасибо вам за внимание.
Спасибо.